С новостями этого часа вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Как повлияет критика со стороны президента России Дмитрия Медведева в адрес местных властей на Северном Кавказе на изменение ситуации в регионе? Круглый стол в РИА Новости редакторов ведущих СМИ России, на котором обсуждалось нападение на журналиста-коммерсанта Олега Кашина. И итоги первых за 20 лет парламентских выборов в Бирме. Насколько крепким остается военный режим? Эти и другие темы, а также рубрика «Культура» в этом часе нашей программы. Это главная тема часа. Президент Дмитрий Медведев готов отправить в отставку тех северокавказских руководителей, которые не могут навести порядок в своих регионах. Особую тревогу президент выразил в связи с ситуацией в Дагестане. Дмитрий Медведев не вполне доволен также своим полпредом на Северном Кавказе Александром Хлопониным. Он считает, что слишком медленно выполняются поручения главы государства, призванные ускорить экономическое развитие этих территорий. Эксперты размышляют о том, насколько велик кредит доверия Хлопонину. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Виталий Камышев.
Заслушав доклад полпреда об экономическом развитии региона, президент отметил: «Медленно работаете, надо активнее все продвигать». При этом Дмитрий Медведев уточнил, что имеет в виду и местные власти. «Если кто-то не может, он не должен работать, и я приму соответствующие решения», — сказал президент. Совещание, посвященное ситуации на Северном Кавказе, президент Дмитрий Медведев не так давно уже проводил. На нем обсуждалась стратегия развития региона до 2025 года. «Ощущается явный кризис жанра», говорит обозреватель газеты «Время новостей» Иван Сухов.
Есть ощущение, что все пошло не совсем так, как задумывалось. Есть то, что в проекте, связанном с созданием Северокавказского федерального округа, наметились определенные сбои. Это очевидно. Слишком много уже времени прошло, и ничего не сделано. Единственный результат, который выдан, это утвержденная правительством стратегия развития Северного Кавказа до 2025 года. Хлопонин на встрече с Медведевым говорит о том, что это серьезнейший документ, к разработке которого привлечены ведущие российские эксперты. На самом деле, документ достаточно сырой, параметры, которые им задаются, достаточно спорные. Я бы сказал, что гордиться там особенно нечем. Когда создавался Северокавказский федеральный округ, было очевидно, что есть несколько вещей, которые необходимо сделать Хлопонину или кто бы там ни был вместо него, для того, чтобы этот механизм заработал и принес те плоды, которых от него ждут. В первую очередь, это вмешательство Хлопонина в кадровую политику в регионах, это вмешательство его в бухгалтерию в регионах, это его контроль над силовой и правоохранительной составляющей. Первые три шага, которые необходимо было сделать просто сразу, или, по крайней мере, сделать хотя бы какой-то намек на то, что какое-то развитие в этих направлениях пойдет. Ничего из этого не сделано.
Проблемы Северного Кавказа носят глубокий и трудноразрешимый характер, поэтому федеральным властям приходится прибегать к сложным маневрам, отмечает политолог Михаил Виноградов.
Я думаю, что российские власти в целом осознают ограниченность инструментов, которые у них есть по изменению ситуации в Северокавказском регионе. Для федеральных чиновников было понятно, что никаких быстрых итогов и результатов на Кавказе, наверное, невозможно. Я допускаю, что, с одной стороны, есть желание некое публично отреагировать и показать, что в Москве встревожены вместе с жителями Северного Кавказа, что результаты не такие быстрые. А с другой стороны, показать некий импульс руководителям Северокавказских республик, показать, что они не являются неприкасаемыми. Соответственно, и дается импульс населению, что мы переживаем, мы следим, мы будем пытаться как-то разрулить, и руководителям республик о том, что нужно быть как-то поактивнее. Другое дело, что ключевые проблемы, такие как отсутствие фактически экономики на Кавказе, северная такая квазиэкономика, которая сегодня существует, вкупе с паразитированием на федеральных дотациях и высокой коррупционной рентой, все это сегодня непреодолимо, и Кавказ – это регион, где не так быстро все делается, и не приходится ожидать, что в ближайшее время какие-то радикальные качественные изменения будут достигнуты. Соответственно, варианты либо брать во внешнее управление какой-то один регион, одну республику и делать из нее образцовую, либо искать какие-то символические показатели того, что ситуация все-таки начала меняться.
Михаил Виноградов уверен в том, что политической карьере Александра Хлопонина пока ничего не угрожает.
стороны Кремля у Хлопонина довольно высокий кредит доверия. Кредит доверия Хлопонину весьма высок и у населения Северного Кавказа. Я думаю, что во многих республиках популярность Хлопонина выше, чем популярность глав северокавказских республик. И это позволяет думать, что в таком в политическом в имиджевом плане назначение это было выигрышным. С другой стороны, непонятно, в какой степени общественное ожидание увязано на конкретную персону, а в какой степени на результат, который будет достигаться, в том числе полпредством, структурой, которая в России все-таки серьезного веса не имеет, даже при том, что на Северном Кавказе вес полпреда выше, чем в других регионах страны.
Другое мнение о политических перспективах Александра Хлопонина у обозревателя газеты «Время новостей» Ивана Сухова.
Когда была такая политическая схватка за Москву, когда речь зашла о предстоящем отстранении Юрия Михайловича Лужкова, Хлопонина рассматривали в лонг-листе кандидатов в мэр Москвы. И когда его спросили журналисты там на юге у него, как он относится к этой идее, он имел неосторожность сказать, что он готов занять пост московского городоначальника. У него 13 миллионов слушателей на Северном Кавказе. На самом деле очень внимательных и политически очень грамотных. Просто жизнь их заставила следить за всей политикой в России каждый день. И они гораздо более политически просвещены, чем жители многих других российских регионов. И все эти 13 миллионов услышали, что человек, который делает богатырский замах на реформирование управления на Северном Кавказе, тут же говорит, что он готов уйти в Москву, как только его позовут. Его там не воспринимают всерьез, к сожалению. Он проиграл несколько месяцев, за которые он должен был создать себе имидж. По Кавказу идут слухи о том, что в Пятигорске торгуют должностями. Это говорит о том, что доверие населения Северного Кавказа к этому проекту Северокавказского федерального округа уже близко к нулевому.
Что касается возможного отстранения от должности за плохую работу глав республик Северного Кавказа, о чем говорил на встрече с полпредом Александром Хлопониным президент Дмитрий Медведев, то это палка о двух концах.
В том числе и в Дагестане сам Дмитрий Медведев менял руководителя, ответственность за это решение на нем. Поэтому высказывает недовольство, но это естественно, потому что никакого прогресса в ситуации в Дагестане не видно. Но тем не менее ответственность за назначение Магомеда Саламу Магомеду целиком полностью на Дмитрия Медведева. Сам назначил, сам сниму. Но, во всяком случае, часть ответственности за то, что в Дагестане происходит, лежит на президенте. Я не думаю, что Хлопонина прям снимут сейчас в дисциплинарном порядке. И также не думаю, что кто-то начнет всерьез замены президентов в Северокавказских республиках. Потому что, на самом деле, и Магомед Салам Магомедов, и его коллеги в других регионах Северокавказского федерального округа, они относятся к плеяде президентов, которых назначили в 2005-2008 годах, людей подбирали достаточно грамотно. Трудно там найти человека, у которого был бы какой-то неприемлемый досье, и который прямо уж так и наглядно демонстрировал должностное несоответствие. Я не думаю, что будет какая-то волна опять замен. Я думаю, что это может быть какой-то иезуитский такой намек господину Кадырову, который является единственной большой проблемой для Москвы на сегодняшний день, но и в то же время является главным ее северокавказским успехом. Поэтому дальше намеку и здесь делать, скорее всего, не пойдет.
О создании нового Северокавказского федерального округа Дмитрий Медведев объявил 19 января этого года. Полпредом президента тогда же был назначен губернатор Красноярского края Александр Хлопонин, который заявил, что ключом к решению проблем региона является его экономическое развитие. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 17 часов 15 минут. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Продолжается следствие по делу о нападении на журналиста Олега Кашина. Общественная палата России собралась сегодня в связи со случившимся на экстренное совещание. Совет при президенте России по правам человека подготовил законопроект об ужесточении наказания за нападение на журналистов. Подробнее об этой теме сразу после сводки новостей. Верховный представитель Европейского союза по внешней политике Кэтрин Эштон призвала Израиль отказаться от планов расширения жилищного строительства в Восточном Иерусалиме. Президент США Барак Обама проводит сегодня в Индонезии переговоры с президентом этой страны Сусилом Бамбангом Юдхайоно. США и Индонезия заключили соглашение о всестороннем партнерстве. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон встретился сегодня в Пекине с премьером Госсовета КНР Вень Зебао. На востоке Афганистана в провинции Пакти в результате взрыва убит глава администрации района Шевак. В Белоруссии Центр избирком после проверки собранных подписей готов зарегистрировать 10 из 11 кандидатов на пост президента. Выборы назначены на 19 декабря. Сейм Латвии отказался отправить в отставку нового министра иностранных дел Латвии Гирта Валдиса Кристовскиса, обвиняемого оппозицией в расизме. Лидер Кубы Рауль Кастро объявил о созыве съезда правящей в стране коммунистической партии, первого с 1997 года. Как всегда отмечу, что с последними новостями Радио Свобода, текстами программ, сообщениями корреспондентов и многим-многим другим вы всегда можете познакомиться на сайте Радио Свобода в интернете по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте Радио Свобода. Мы продолжаем программу «Время свободы» и тему многочисленных нападений на журналистов, совершенных за последнее время в различных российских регионах и, в первую очередь, в Подмосковье. Избитый в среду в Химках эколог Константин Фетисов находится в искусственной коме, в которой останется в ближайшие две недели. Сегодня врачи говорят об ухудшении его здоровья. Журналист газеты «Жуковские вести» Анатолий Адамчук проведет в больнице как минимум 10-12 дней. Пока по факту нападения на журналиста заведено уголовное дело по статье «Грабеж». Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
Анатолий Адамчук госпитализирован в отделении травматологии Жуковской городской больницы. Его коллеги удивлены. Уголовное дело возбуждено, но не по факту нападения. Упоминается статья «Грабеж». В официальном сообщении пресс-службы ГУВД отмечено, что журналист был пьян. Вот как объясняет все сам Анатолий.
Вот они пытаются изобразить, что я был пьян. Да, конечно, у меня обнаружился алкоголь в крови. Но алкоголь не обнаружился, если в день рождения у мамы и 7 ноября. Дмитрий Медведев заявил, что такие уголовные дела, 100% раскрываемость. А здесь попахивает висяком. И поэтому они сейчас, естественно, будут делать все, чтобы либо это квалифицировать как мелкое хулиганство и повесить это на ближайшего пойманного хулигана. Такое может быть, знаю наш правоохранительный орган. Вариант номер два, если они просто покажут, что я был пьян, упал сам, и все остальное – это профанация, раздутый журналист. Мое личное мнение, что акция была направлена не против меня лично, а против Жуковских вестей. Поэтому я просто оказался в ненужное время, в ненужном месте. Не считаю, что это вопрос только моей личной безопасности. Потому что, особенно в преддверии митинга, да, 14-го, в принципе, можно ожидать любых провокаций от тех людей, которые пытаются дестабилизировать ситуацию в городе.
Врачи говорят, что госпитализация Анатолия Адамчука продлится не менее 10-12 дней. Кровь для Константина Фетисова сдавали во вторник с утра в центре на улице Поликарпова. Люди, пришедшие сдать кровь, стояли в очереди. Жена Константина Марина рассказывает о его здоровье.
Сегодня у него тяжелое состояние, ухудшается. Динамика отрицательная. Вот что у нас сегодня прям беда. Кровь поступает, все, но тут другая беда. Следствие идет активно. Спрашивают, уточняют, изъяли ноутбук, делают и заверяют, что это дело чести, что они будут рыть землю.
Пока врачи не могут понять причин ухудшения динамики состояния его здоровья. Дело о нападении на Константина Фетисова ведет областная милиция. В настоящее время разыскивается автомашина BMW черного цвета без номеров. Коллега Константина Игорь Белоусов объяснил, что автомобиль разыскивается по его свидетельским показаниям.
Черная семерка там присутствовала, и черный BMW без номеров стояли его дома с подозрительными людьми. Я его предупреждал, говорю, да он это с летом, с лета идет все. Это июль, июнь, вот так вот, август. Машины стояли без номеров подозрительно у его дома. Я его предупреждал, пока не ходи. Потом проехал, машины нет, я говорю, иди. Машина была в другом месте уже там, видать, покушать пришли. Поэтому там слежка-то была. По-моему, телефоны его прослушивались, он мне говорил.
Пресс-служба областного ГУВД сообщает, что у правоохранительных органов есть несколько основных версий, в том числе преступление, возможно, связано с общественной деятельностью потерпевшего Константина Фетисова. Вера Володина для Радио Свобода, Подмосковье.
В российском информационном агентстве «Новости» сегодня на круглый стол в связи с нападением на сотрудника газеты «Коммерсант» Олега Кашина собрались редакторы ведущих российских СМИ и руководство Союза журналистов России, которые обсуждали ситуацию в журналистском мире в России в целом, а не только нападение на Кашина. За ходом полемики, напоминаю, следил мой коллега Данила Гальперович, и сейчас он вновь с нами в эфире. Данила, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр. Надо сказать, что эта полемика выявила несколько проблем. В частности, например, отношение общества к журналистам, а отнюдь не явную солидарность, которую общественность проявляет, когда журналисты страдают. А главная, может быть, проблема, которой, в общем, посвятили большое внимание все главные редакторы, которые обсуждали вопрос, связанный с избиением Олега Кашина, это нежелание государства, во-первых, охранять журналистов, а во-вторых, окорачивать тех, кто называет журналистов изменниками, предателями и разными прочими плохими словами. В частности, главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов сказал, что еще в августе на сайте «Молодой гвардии Единой России» был размещен портрет Олега Кашина со штампом «Будет наказан». И вообще вот такое подтравливание, по словам Дмитрия Муратова, со стороны прокремлевских молодежных организаций, направленное против самых различных общественных активистов, оно создает ощущение у тех, кто потом, например, имеет желание выйти против журналиста с обрезком металлической трубы, что они избивают не просто журналиста, а они избивают врага государства. Ну и говорилось также в подтверждении того, что к журналистам государство относится безразлично, если не вообще предвзято, в частности, Павлом Гусевым, главным редактором «Московского комсомольца», то, что существует же статья в Уголовном кодексе за воспрепятствование журналистской деятельности, по которой практически никто никогда не был осужден. Как сказал Павел Гусев, даже при созданном правовом механизме нету совершенно гарантий того, что этот механизм будет как-то журналистов защищать. Ну и Алексей Венедиктов, главный редактор «Эхо Москвы», высказал свою точку зрения, что Олега Кашина избивали не для того, чтобы убить, а для того, чтобы запугать все журналистское сообщество. И в связи с тем, что и президент России, и правоохранительные органы сказали, что будут изучены все версии, Венедиктов сказал, что должны быть допрошены все люди, у которых с Кашиным в последнее время были сложные взаимоотношения из-за его публикаций, в частности, мэр Химок Владимир Стрельченко, губернатор Псковской области Андрей Турчак и глава Федерального агентства по делам молодежи Василий Якименко. Алексей Венедиктов добавил, что если эти люди не будут допрошены в ходе следствия, то его доверие, его личное доверие Алексея Венедиктова к результатам расследования избиения Олега Кашина очень серьезно понизится. Александр?
Данила, спасибо. Напоминаю, что за ходом обсуждения в российском информационном агентстве «Новости» в Москве сегодня следил Данила Гальперович. Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к международной политике. Президент США Барак Обама, как я уже сказал, читая сводку новостей, сегодня встречается в Индонезии, в Джакарте, с президентом этой страны Сусила Бамбангом Юдхайоно. И США, и Индонезия заключили соглашение о всестороннем партнерстве, охватывающее сферы безопасности, торговли, инвестиций и образования. Об этом пойдет, в частности, речь в первой части нашей рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Заявление о поддержке Соединенными Штатами идеи предоставления Индии места постоянного члена Совета Безопасности ООН стало одним из ключевых событий первого этапа азиатского турне президента Обамы. О результатах этого этапа в интервью Евгению Аронову рассказывает Джун Тойфелдрейер, профессор университета в Майами.
Обама, на мой взгляд, ставил перед собой несколько задач, отправляясь в Индию, сказала профессор Тойфелдрейер. Во-первых, склонить Индию к сотрудничеству с Пакистаном в области безопасности, что оказалось очень проблематично, поскольку, по мнению Дели, Исламабад в должной мере не дистанцировался от исламских террористов. Во-вторых, укрепить союз с Индией как со страной, способной служить противовесом Китаю. Мне показалось примечательным замечание Обамы, что Индия первая азиатская страна, которую он посещает в качестве главы американского государства. Мне это представляется очень символичным, подчеркнула профессор университета Майами Джун Тойфелдрейер. Обама, отправляясь в поездку в Азию, говорил, что попытается убедить руководителей стран региона расширить доступ американских товаров на их рынки, что благотворно бы сказалось на росте трудовой занятости в Америке. Высокая безработица, как известно, была в числе главных причин разгромного поражения демократов на последних выборах. Насколько, по мнению флоридского профессора, реализуемые эти надежды Обамы? Экономические интересы США и Индии во многом совпадают. Американская компьютерная индустрия, я думаю, не была бы столь конкурентной, если бы мы не привлекали к сотрудничеству одаренных индийских программистов. У американских женщин в настоящее время растет спрос на предметы индийской моды. И хотя Обама, по его словам, с юности почитает Махатму Ганди как носителя идеи несопротивления, он не будет нисколько возражать против продажи новейшего американского оружия индийской армии. В понедельник одним из главных новостных сюжетов было заявление Обамы о желании видеть Индию в числе постоянных членов Совета Безопасности ООН. Однако посмотрите, в какие конкретные слова облёк свою позицию президент. Это очень обтекаемая формулировка. Я лично не вижу в ней реальной поддержки стремления Индии к повышению своего статуса в ООН. Обама мог бы со всей определенностью обещать, что его администрация намерена активно добиваться нового статуса для Индии в Организации Объединенных Наций, но он предпочел этого не делать, видимо, не желая задевать чувства Китая или Японии, которая тоже стремится обрести для себя постоянное членство в Совбезе.
Рассказывал Евгений Аронов. Победившие на выборах в Конгресс республиканцы выражают громкие сомнения в разумности идеи закрытия тюрьмы на базе в Гуантанамо. Один из ведущих законодателей республиканцев обещает критически проанализировать антитеррористические усилия администрации Обамы. Рассказывает Владимир Морозов.
В январе Конгресс соберется в новом составе. Республиканцы станут большинством. И член Комитета по внутренней безопасности Питер Кинг рассчитывает занять место председателя комитета. В статье в газете «Нью-Йорк-Пост» Кинг объявил, что одна из его основных задач – помешать президенту Обаме закрыть Гуантанамо. Во время предвыборной кампании Барак Обама заявил, что заключенных этой тюрьмы должен судить не трибунал, а гражданский суд, и обещал закрыть тюрьму к январю 2010 года. Это не удалось, и новая дата пока не названа. Говорит Джефферсон Адамс, профессор колледжа имени Сары Лоренс. Я думаю, президент понял, что тюрьму не так-то просто закрыть, так как переводить заключенных некуда. Кто из жителей Канзаса или других штатов захочет в дополнение к, так сказать, обычным преступникам иметь в своих тюрьмах еще и опасных террористов с Гуантанамо? Вы считаете, что президент Обама может отказаться от своих планов по поводу Гуантанамо или станет их защищать? Во время выборов Обама хотел привлечь на свою сторону левых демократов. Они требовали придать заключенных Гуантанамо гражданскому суду. Тогда план закрытия тюрьмы имел смысл. Но я не знаю, будет ли президент отстаивать этот план сегодня. Сейчас в Гуантанамо находятся 174 заключенных, в их числе Халид Мохаммед, который был одним из главных организаторов терактов 11 сентября 2001 года. Администрация Обамы планировала судить Мохаммеда в Нью-Йорке в гражданском суде, который находится в нескольких кварталах от разрушенного террористами Всемирного торгового центра. Против этого горячо возражали многие законодатели и жители Нью-Йорка, в том числе Питер Кинг. Правительству пришлось отступить. Где и когда состоится суд, пока неясно. За время пребывания Барака Обамы в Белом доме состоялся только один процесс против заключенного Гуантанамо. По внесудебному соглашению Омар Хадр признал себя виновным в убийстве американского солдата. Адвокат требовал мягкого наказания, так как Омар Хадр совершил преступление, когда ему было всего 15 лет. Военный трибунал дал Хадру 8 лет тюрьмы в дополнение к тем 7 годам, которые он уже провел в Гуантанамо.
Рассказывал Владимир Морозов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве сейчас 17 часов 30 минут. Основные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Продолжается следствие по делу о нападении на журналиста Олега Кашина. Общественная палата России собралась сегодня в связи со случившимся на экстренное совещание. Журналист газеты «Коммерсант» Олег Кашин был жестоко избит в ночь на субботу в Москве. Он находится в реанимации. Следствие и коллеги считают, что нападение связано с профессиональной деятельностью Кашина. Совет при президенте России по правам человека подготовил законопроект об ужесточении наказания за нападение на журналистов. Как сообщил глава Совета Михаил Федотов, сегодня документ будет передан главе государства Дмитрию Медведеву. Президент США Барак Обама проводит сегодня в Индонезии переговоры с президентом этой страны Сусила Бамбангом Юдхайона. Заключено соглашение о всестороннем партнерстве, охватывающее сферы безопасности, торговли, инвестиций и образования. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон встретился сегодня в Пекине с премьером Госсовета КНР Вэнь Цзябао. Верховный представитель Европейского союза по внешней политике Кэтрин Эштон призвала Израиль отказаться от планов расширения жилищного строительства в Восточном Иерусалиме. Эштон заявила, что намерение Израиля построить еще 1300 единиц жилья в еврейских кварталах Восточного Иерусалима препятствует мирному диалогу с палестинцами. В Белоруссии Центр избирком после проверки собранных подписей готов зарегистрировать 10 из 11 кандидатов на пост президента. Выборы назначены на 19 декабря. На востоке Афганистана в провинции Пактия в результате взрыва убит глава администрации района Шивак. Сейм Латвии отказался отправить в отставку нового министра иностранных дел Латвии Гирта Валдиса Кристовскиса, обвиняемого оппозицией в расизме. Лидер Кубы Рауль Кастро объявил о созыве съезда правящей в стране коммунистической партии, первого с 1997 года. Мы продолжаем программу и напоминаю, что всегда со вторника по пятницу в 22 часа по московскому времени в нашем эфире слушайте аналитический радиожурнал «Время и мир», который ведет наш обозреватель Ирина Лагунина. Ирина уже присоединилась сейчас ко мне в студии, чтобы представить свежие темы своего сегодняшнего выпуска. Ирина, здравствуйте.
Добрый день, Александр. Я решила, что сегодня настал такой день, когда мы можем подробно поговорить о Дагестане, тем более, что на днях в республике была создана, я сейчас зачитаю название этого органа, комиссия по оказанию содействия в адаптации к мирной жизни лицам, решившим прекратить террористическую и экстремистскую деятельность.
А падежи тоже так вот звучат в названии? Или вы уже утрируете?
Нет. В общем, это действительно достаточно бюрократическая структура, на которой, тем не менее, возлагаются какие-то надежды на то, что вот если объявить амнистию тем, кто ушел в горы, то они придут в эту самую комиссию, и эта комиссия
им сможет...
Им все простят, и эта комиссия сможет предоставить им какие-то другие ценности, другие формы поведения и жизни. Но, тем не менее, в нашей программе сегодня мой коллега из Северокавказской службы «Радио Свобода» беседует с политологом и дагестанским журналистом Нариманом Гаджиевым, который как раз размышляет о том, почему же Дагестан сейчас является самой горячей республикой, самой горячей точкой в составе Российской Федерации, и почему никакие вот подобные комиссии, конечно же, не окажут воздействия на ту молодежь, которая уходит в горы. Сразу скажу, что по его мнению, одной из проблем сейчас является Духовный совет Дагестана, который не предлагает альтернативы, вернее, предлагает исключительно свою форму ислама и отказывается от диалога с теми молодыми, в основном, людьми, которые, которым, с одной стороны, не нравится вот эта форма, которую они проповедуют, а с другой стороны, которые еще не приняли каких-то резких салафитских форм ислама. Вот этого диалога нет, происходит это отсутствие диалога на фоне того, что рушатся традиционные замкнутые структуры семейного Дагестана, люди все больше мигрируют в город, приходят обратно, формы поведения меняются, и в чем-то этот процесс закономерен, но в чем-то его можно остановить, и вот об этом мы сегодня беседуем в программе.
Ирина, спасибо. Напоминаю, первый раз сегодня в эфире в 22 часа по московскому времени после новостей готовит и ведет программу, как всегда, Ирина Лагунина. А мы продолжаем «Время свободы». Из французского города Ля-Ах с завода по переработке отработанного ядерного топлива в немецкий Данненберг прибыл минувшей ночью поезд с 11 емкостями, содержащими около 123 тонн радиоактивных отходов. На пути следования поезда проходили массовые акции протеста экологов. В Данненберге емкости были перегружены на грузовики, которые должны их доставить в находящийся в 20 километрах городок Горлебен, где расположено хранилище ядерных отходов. Но сделать это очень непросто. Почему, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Германии Юрий Векслер.
Перевозка отработанного ядерного топлива в Горлебин всякий раз сопровождается массовыми акциями протеста противников, которые перекрывают железнодорожное полотно своими телами, валят на него деревья и тому подобное. Последним бастионом противостояния является сама территория бывших соляных шахт в Горлебине, превращенных в место, согласно официальному названию, временного захоронения атомных отходов. Всякий раз протестующие изобретают что-нибудь новое, преподнося сюрпризы железнодорожникам и полиции. В этом году, например, путь поезду был в одном месте перегорожен выведенной на пути, видимо, сочувствующим активистам пастухом, отарой овец, а в другом – огромной фурой. Среди тех, кто участвует в акции протеста, есть в этом году не только экологи, но также и представители партии «Зеленых» и партии «Социал-демократов». Именно обе эти партии, будучи в свое время у власти, приняли решение о выходе Германии из атомной энергетики. Это решение было недавно пересмотрено нынешним правительством христианских демократов и либералов, возглавляемым канцлером Ангелой Меркель. Это новое решение, продляющее еще на много лет сроки работы атомных станций, придает проходящей сейчас волне протестов особую остроту, так как само решение на многие годы увеличивает и количество атомных отходов, которые придется хранить на территории Германии. Огромный объем работы вынуждена проделывать в такие дни и полиция, принимающая решения политиков на свои плечи в буквальном смысле слова, так как полицейским приходится отдельно уносить каждого протестующего с пути следования поезда. Слава богу, обошлось без столкновений, говорит одна из демонстранток. Полиция вела себя мирно и молча делала свою работу, а мы просидели на путях 19 часов. Что дает силы демонстрантам, что мотивирует их, говорит уже немолодой участник протеста. То, что делает сейчас правительство, это проявление безответственности. Я 30 лет не ходил на демонстрации, но сейчас решил снова выразить свой протест, несмотря на холод, ведь на улице минус 6 градусов. Говорит представитель организации Greenpeace Хайнц Сметаль, который проводил замеры радиоактивности после прибытия поезда. Находиться здесь, безусловно, небезопасно. Вероятность получить вред здоровью здесь, несомненно, выше. Показания приборов говорят об относительно небольшом повышении уровня радиации, который, однако, нельзя оставлять без внимания. По официальным сообщениям, уровень радиации остается в норме. От станции к месту складирования отходов ведут две дороги, и протестующие, экономя силы, сосредотачиваются там, где они сходятся. В этих местах люди часто привязывают себя к деревьям, приковывают к рельсам, вообще проявляют чудеса изобретательности и стойкости. При въезде на территорию лагеря захоронения атомных отходов всегда организуется сидячая блокада, в которой на этот раз ожидается не менее 3000 участников. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и на очереди у нас рубрика «Мировая политика». В Бирме, или в Мьянме, партия, поддерживающая военный режим, заявила о своей победе на первых за 20 лет парламентских выборах. По предварительным данным, Союз солидарности и развития получил около 80% голосов. Оппозиция обвинила власти в грубых нарушениях и фальсификациях итогов голосования. Основная оппозиционная партия, Национальная лига за демократию, бойкотировала выборы, заявив, что избирательное законодательство не позволило баллотироваться сотням ее кандидатов. Все западные страны назвали выборы в Мьянме несвободными и несправедливыми. О политической ситуации в Бирме и о прочности военного режима в этой стране я побеседовал со специалистом по Южной и Юго-Восточной Азии, доктором исторических наук Андреем Володиным. Бирма – самая закрытая страна Юго-Восточной Азии, по общему мнению. А как сложилась ситуация, при которой в регионе все соседние государства стремительно трансформируются, а бирманский режим и положение дел в государстве сохраняются неизменными много десятилетий?
Здесь, конечно, важную роль историческую играет географическое положение Бирмы, которое находится на стыке Юго-Восточной и Южной Азии, и с севера она как бы охватывается Китаем. Вот такое своеобразное положение во многом является причиной вот такого, я бы сказал, изоляционистского типа социально-политического развития. Вдобавок ко всему, стартовые условия Бирмы, конечно, трудно сопоставляются со стартовыми условиями других стран Юго-Восточной Азии. Вот эти особенности периферийного развития таковы, что в Бирме Мьянме не кристаллизовался современный средний класс, исторический субъект, который и является платформой и несущей основой всякой современной политической и партийно-политической системы. Отсутствие вот такого исторического субъекта и делает государство и персонифицирующие его силы, в частности военных, основным участником и игроком и экономического, и политического процесса.
Военные в Бирме находятся у власти, я уже сказал, много десятилетий, при этом они постоянно ведут борьбу с оппозицией. Они ведут сразу несколько войн с национальными меньшинствами страны. Откуда у них на это средства и силы? За счет каких экономических резервов существует так долго этот режим?
Важную роль играют залежи нефти и особенно газа в Бенгальском заливе. Интерес к этим месторождениям проявляет Китайская Народная Республика. Кроме того, для режима правящего в Мьянме, Бирме, вот эти вот национальные или национально-этнические противоречия – это не новость, потому что Бирма – многонациональная страна, и вот эти малочисленные народности не только сейчас, но и раньше были не особенно довольны тем политическим порядком, который сложился в Бирме. И я думаю, что вот эта вот инерция, так сказать, отношение к национально-этническим конфликтам тоже в известной степени способствует вот этой самой борьбе. Конечно, моральная и материальная поддержка Китайской Народной Республики, которая преследует свои геополитические цели, тоже играет не последнюю роль.
Все помнят ненасильственное противостояние буддийских монахов некоторое время назад режиму в Бирме. Насколько сильны религиозные традиции в стране?
Буддийское монашество выступает одним из участников и субъектов политического процесса. Думаю, что сюда можно занести еще не оформившуюся как политическую силу молодежь и разрозненные группы интеллигенции. Поэтому и буддийское монашество иногда выступает против власти, и как бы в зоне тяготения этого буддийского монашества находится интеллигенция и молодежь.
Известно, что режим относительно смягчается в отношении внешнего мира. Например, в страну просто стали пускать туристов. Можно ли говорить о том, что все-таки потихоньку под, возможно, давлением извне режим трансформируется, понимая, что иначе ему не выжить?
С одной стороны, это заинтересованность военного режима в максимальной международной легитимности. С другой стороны, необходимость притока твердой валюты в страну. И, наверное, с третьей стороны, все-таки какие-то надежды на то, что с помощью международного сообщества, с помощью инвестиций удастся допустить процесс современного развития в стране, потому что мы же прекрасно понимаем, что военный режим не может управлять бесконечно, если не будет иметь соответствующих социально-экономических успехов. Вот эта шафрановая революция, о которой вы говорили, как раз и показала наличие недовольства в бирманском, мьянмарском обществе. Другое дело, как долго будет эта эволюция продолжаться. Но я считаю, что эволюция этого режима началась по той простой причине, что сейчас изолированно не может существовать ни один режим.
Советский Союз не скрывал, что у него достаточно крупные интересы в Бирме. Сейчас Москва имеет какие-то политические либо экономические интересы?
Интересы есть у наших нефтяных компаний и у газодобывающих компаний, это несомненно. Другое дело, что будет очень трудно противостоять китайским компаниям и китайским интересам в Бирме, потому что Китайская Народная Республика заинтересована в том, чтобы южные провинции Китая сообщались с миром, с Бенгальским заливом в данном случае, через территорию Бирмы. Отсюда и проекты протяжки газопроводов и нефтепроводов в Китай через территорию Бирмы. Отсюда и заинтересованность Китая в сохранении внутренней стабильности в Бирме. Я думаю, что Китайская Народная Республика заинтересована в том, чтобы режим медленно, но неуклонно трансформировался.
Напомню, я беседовал со специалистом по Южной и Юго-Восточной Азии, доктором исторических наук Андреем Володиным. В Москве сейчас 17 часов 45 минут. Вы слушаете «Время свободы». Коротко об основных событиях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Продолжаются следствия по делу о нападении на журналиста Олега Кашина. Общественная палата России собралась сегодня в связи со случившимся на экстренное совещание. Совет при президенте России по правам человека подготовил законопроект об ужесточении наказания за нападение на журналистов. Верховный представитель Европейского союза по внешней политике Кэтрин Эштон призвала Израиль отказаться от планов расширения жилищного строительства в Восточном Иерусалиме. Президент США Барак Обама проводит сегодня в Индонезии переговоры с президентом этой страны Сусилом Бамбангом Юдхайоно. В Мьянме партия, поддерживающая военный режим, заявила о своей победе на первых за 20 лет парламентских выборах.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы» и переходим к новостям культуры. В столице Хорватии, Загребе, завершается международный литературный фестиваль под названием «Литература жива». На нем находятся поэты и наш обозреватель Елена Фанайлова, которой мой коллега Марк Крутов задал несколько вопросов о фестивале.
Какую литературу считают живой организаторы фестиваля? Что такое живая литература их глазами?
Это та литература, которая привлекает читателя, но это не дамские романы и не детективы. Это литература интеллектуальная, социальная, остроумная и современная по форме. Программа фестиваля включает и поэзию, и прозу, и драматургию. Главные участники поэтической и прозаической программы – это местные писатели. Они легко узнаваемы по некоторым социотипам благодаря некоторому общеевропейскому контексту и интеллектуальной моде. Среди прозаиков, например, местная постмодернистка Марина Шур-Пухловски, которая предпочитает печататься малыми тиражами. Или, например, Роберт Перешич. Он начинал как поэт, а ныне автор двух популярных романов, черных комедий для театра и автор сценария фильма «100 минут славы». Беседа с этими авторами сводилась, к сожалению, к известным по российской ситуации жалобам на то, что литература стала коммерческой, что выживают те авторы и издательства, которые хорошо продаются. В результате экономического кризиса в Хорватии потеряли не только издатели, но и сам Загребский литературный фестиваль, фестиваль хорошей репутации, которая поддерживается одним из старейших в Европе пен-центров.
Каков международный состав участников?
Международный состав участников ограничивается двумя французскими поэтами. Это литераторы старшего поколения, поэты Жан де Бриен и Бернар Наиль. Но, надо сказать, что в программе целых три их авторских вечера. Это такой суховатый, медитативный верлибр. И два русских поэта. Это живущий в Нью-Йорке Алексей Цветков, один из лидеров группы «Московская время», и надо отметить, что он наш бывший коллега, сотрудник «Радио Свобода». И Мария Игнатьева, это автор поколения 40-летних, она живет в Барселоне, но прекрасно публикуется в толстых журналах России. А среди хорватских поэтов я бы отметила молодого анархиста и левого интеллектуала Марка Кагачара с таким программным стихотворением под названием «Перманентная революция языка любовной поэзии». Он упоминает и троцкизм, и фашизм, и Гадара, и его музу Анну Карину, и Хельмута Ньютона, и Бродского. Ну и два крупных хорватских поэта – это 47-летний Милош Дуджевич, переводчик англо-американской поэзии, и Дражен Катунарич, ему 56, он обладатель нескольких европейских наград, издатель, редактор и критик. Но, к сожалению, русскому читателю эти имена малоизвестны, хотя упомянутые авторы переведены на несколько европейских языков. Пожалуй, последний хорватский писатель, который печатался в журнале «Иностранная литература», это выходец из Боснии Миленко Ергович.
Елена, в каком городском пространстве и культурном контексте проходит фестиваль?
Марк, это может быть самое интересное обстоятельство этого фестиваля. Чтение происходит на двух площадках. В помещении пен-центра, а это старинное здание в двух шагах, буквально у хорватского парламента, в историческом центре города. Второй, так сказать, круг чтений происходит в городской библиотеке на улице Кровавый мост. Несмотря на страшающее название, которое было связано со средневековыми драками горожан, сейчас это вполне мирная европейская короткая улица длиной всего 50 метров. Рядом с пен-центром целых три выставочных площадки. Это музей наивного искусства, которым славится Хорватия. Очень любопытный музей разбитых сердец. Год назад он возник. Это проект, который был начат молодыми хорватами на Фейсбуке. и уже успел объехать всю Европу. Это собрание предметов, которые символизируют разрушенные любовные и дружеские связи. И третье очень интересное выставочное пространство – это галерея современного искусства под названием «Кловичеве дворе», где проходит выставка известной в 70-е годы в Загребе нонконформистской художественной группы под названием «Биафра». Четыре больших зала живописи и скульптуры такого настоящего экзистенциального театра жестокости. Ближе всего к этой эстетике социальной критики, что довольно важно для понимания контекста Загребского литературного фестиваля, здесь, оказывается, параллельно проходит шоу-кейс хорватского современного театра. Это фестиваль для европейских критиков, но на спектакли могут купить билеты все желающие. И, может быть, ближе всего это спектакли эстетики российской новой драмы. Это авторы поколения 90-х, которые пытаются ответить на вопрос, почему развязалась Балканская война 90-х, в чем корни молодежной уличной преступности. Например, спектакль под названием «Это могла бы быть моя улица» заканчивается перечнем имен 20 молодых хорватов, убитых в уличных драках за последние 2 года. Это некоторое документальное расследование. И здесь у зрителя поневоле возникают параллели с жестоким избиением журналиста Олега Кашина и других журналистов, и параллели с современным российским уличным насилием. Но вот только в Хорватии проблемы такого рода, которые ставятся в центр театра, в центр литературы, они оказываются в мейнстриме, а в России это дело энтузиастов. Последний день литературного фестиваля в Загребе посвящен социальной драматургии. Организатор фестиваля Сибила Петлевский, писатель и преподаватель сценической драмы в театральном институте, пригласила группу драматургов из Словении, где уровень драматургической рефлексии социальных проблем, как считают организаторы фестиваля, выше, чем в Хорватии.
О завершающемся в Хорватии международном литературном фестивале под названием «Литература жива» рассказывала поэт и обозреватель «Радио Свобода» Елена Фанайлова. Вы слушаете программу «Время свободы», и этот ее час завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. Вновь у микрофона Юрий Жигалкин.
Во вторник на прилавках магазинов появятся мемуары президента Джорджа Буша-младшего. В 500-страничных воспоминаниях, озаглавленных «Моменты решений», бывший президент возвращается к 14 ключевым событиям своего президентства и подробно описывает обстоятельства, предшествовавшие им. Одной из сенсаций может стать утверждение бывшего президента о том, что он дольше других людей из своей администрации противился идее вторжения в Ирак. «Мой голос выбивался из общего хора по этому вопросу», — сказал Джордж Буш в телевизионном интервью. «Я не хотел прибегать к силе. Я до сих пор испытываю боль, вспоминая о том, что в Ираке не было найдено оружие массового поражения», — говорит бывший президент. Но он продолжает верить, что решение покончить с режимом Саддама Хусейна было верным решением. «Мир стал лучше без Саддама Хусейна», — говорит Буш. Среди главных своих ошибок бывший президент признал промедление с реакцией на последствия урагана Катрина. По его словам, он сразу не осознал масштабы катастрофы и не сумел адекватно донести до страны и пострадавших свои истинные чувства. Обвинение в расизме, брошенное в те дни в его адрес рэпером Кэнни Уэстом, ознаменовало, по словам Буша, самый неприятный момент его президентства. Бывший высокопоставленный сотрудник ЦРУ Гарольд Николсон, приговоренный 13 лет назад к 23 годам тюрьмы за шпионаж в пользу России, в понедельник признал себя виновным в небывалом преступлении – передаче шпионских данных из-за тюремных стен, за что к его сроку прибавится 8 лет тюрьмы. Николсон был отправлен за решетку в 1997 году, однако, посчитав, что его услуги России были недостаточно оценены, считается, что он передал Москве имена нескольких американских агентов. Николсон с помощью своего сына вошел в контакт с российской разведкой, получил от нее около 40 тысяч долларов за прежние заслуги и за некие новые документы, которые ему в свое время удалось скрыть от следствия. Его 22-летний сын, встречавшийся с российскими агентами в Сан-Франциско, Мехико, Лиме, Никозии, также проведет за решеткой несколько лет. Нападение на журналиста-коммерсанта Олега Кашина вызвало в понедельник резкое заявление представителя Госдепартамента. Соединенные Штаты осуждают нападение на Олега Кашина и призывают российские власти привлечь исполнителей этого преступления к ответственности, заявил пресс-секретарь Госдепартамента Филипп Краули. Он напомнил, что в прошлом году 8 журналистов были убиты в России. Многие из них критиковали власть. За единственным исключением, напомнил Краули, власти не смогли обнаружить, арестовать или наказать подозреваемых. Журналисты во всем мире должны обладать правом выполнять свою работу, не опасаясь угроз или физического насилия, заявил представитель Государственного департамента. Вслед за официальным Вашингтоном, американские правозащитные организации возлагают, по сути, значительную долю вины за атаки и убийства журналистов в России на Кремль. Вот что говорит директор исследовательского отдела организации Freedom House Кристофер Уолкер. Этот эпизод вписывается в общую картину, сложившуюся в последние годы. С одной стороны, отдельные журналисты становятся объектом угроз и нападений. С другой, ведущие средства информации прибраны Кремлем к рукам. Сделано все возможное, чтобы до массовой аудитории в России не доходила политически значимая информация. Тот факт, что подавляющее число преступлений против журналистов не раскрыто, что судебные органы, как и органы дознания, не способны или не желают разыскивать и наказывать организаторов и исполнителей преступлений, свидетельствует о глубине проблемы. Иными словами, атака на Кашина – это еще один фрагмент картины подавления прессы в России. Считаете ли вы, что реакция западных стран, официального Вашингтона, по поводу таких случаев, что называется, адекватна? У меня лично сложилось ощущение, что в свое время были приняты решения о том, что в отношениях с Россией определенным вопросам будет уделено меньше внимания. И если мы посмотрим на свободу прессы, то этой теме явно уделялось недостаточное внимание, по крайней мере, с момента прихода к руководству России Владимира Путина. Мне кажется, что в официальном Вашингтоне, как и в американском бизнес-сообществе, нет полного понимания того, насколько тесно проблема свободы прессы в России увязана с проблемой создания демократического общества, нормально функционирующей рыночной системы. Я думаю, что лучший путь помочь российским журналистам – это дать понять центрам власти в российском истеблишменте, что Соединенные Штаты и Европейский Союз крайне серьезно относятся к зажиму прессы, к преступлениям против журналистов. Пока же, на мой взгляд, у Москвы существуют сомнения на этот счет. Это был Кристофер Уолкер, глава исследовательского отдела американской правозащитной организации Freedom House.
На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В следующем часе мы вновь будем подробно говорить о серии нападений на журналистов и общественных активистов в России и о том, как общество реагирует на эти преступления. Конечно же, вернемся к ситуации в Германии, где продолжаются настоящие бои ультраэкологов с полицией за возы ядерных отходов. И вас ждут все наши постоянные рубрики. Слушайте «Радио Свобода».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Юрий Шевчук и последний день милиции.
Комментарии экспертов.
Политолог Николай Петров. Что стоит за покушением на журналиста Олега Кашина?
В блогах Свободы.
Блогер Игорь Померанцев о поэзии в бутылке.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7270, 11805, 11870 и 11985. Свободный информационный мир. Радио Свобода.